Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 12 июня, 11 утра. Это означает, что в эфире у нас программа «Главная тема». Это не прямой эфир, друзья. Но, тем не менее, поздравляю вас с праздником. Желаю вам всего наилучшего в этот замечательный день. Говорят, что сегодня День России, и у нас сегодня в студии, помимо меня, вашего постоянного ведущего Владислава Юртова, человек с чисто российским именем, Бахриддин Джумаев, пастор и служитель церкви на Поклонной горе. Здравствуй, Бахриддин.
Здравствуйте.
Пастор одной церкви, служитель на Поклонной горе, так, да?
Да.
Друзья, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, но по нему вы сегодня не звоните, зато у вас есть возможность написать ваши комментарии после передачи или во время передачи под анонсами в группе ВКонтакте, в Facebook, нашей передачи и моей странице, где будет выложен анонс. Также у вас есть возможность нажать кнопочку «Ваши пожертвования» в нашей группе ВКонтакте. Нажав на нее, вы можете поделиться с нами своими средствами для развития Радио Теос, друзья. У нас сегодня передача такая будет, Бахриддин. Ты расскажешь, наверное, да, про себя, как человек с таким удивительно чисто русским, такой, из русской глубинки, именем Бахриддин, да, стал христианином, стал пастором церкви, стал служителем церкви. Про твой личный путь, каким образом тебе удалось, да, все вот это сделать. Ведь это не просто, наверное, ты расскажешь немножко позже про свою жизнь. Друзья, пишите, звоните, нет, не звоните, пишите, я оговариваюсь, пишите. Мы с нетерпением будем ждать ваших комментариев, и я на них попытаюсь ответить, либо Бахриддин сам это сделает в следующий раз, когда будет у нас в гостях. Еще раз поздравляю вас с праздником и поехали. Бахриддин, расскажи, как начался твой путь ко Христу, и вообще откуда ты, и как оказался у нас в этой студии?
Я жил в Таджикистане, в городе Душанбе, в далеком 97-м году. Услышал от супруги моей о том, чтобы нужно сходить в церковь. Но я категорически отказался от этого. И потом уже мы узнали, что наши дети, это Фируза и Искандар, им, они были маленькие, 6 и 8 лет. И наша соседка по подъезду, она приглашала их в воскресную школу. Мы об этом не знали с супругой. Но она, то, что была воспитательницей Искандара в саде, детском саду, и она попросила, чтобы их взять в воскресенье погулять.
Сама тайным образом?
А она, да, их, оказывается, вела в церковь, евангельскую церковь. И мы об этом позже узнали. И один день, когда мы сидели с супругой дома, дети говорят, мы хотим рассказать вам стихи и спеть. Ну, мы обрадовались. И они спели песню «Этот мир сотворил Господь». Многие помнят на эту песенку. И они эту песенку спели на таджикском, на русском и на английском языке.
Ничего себе!
Но мы обрадовались. Обрадовались, похвалили их, и все.
Скажи, а у тебя возмущения такого, гнева даже праведного отцовского не было на то, что твоих детей, вместо того, чтобы... К тому же ты же мусульманин все-таки, да? Хотя бы этнически, как минимум.
Да.
Твоих детей кто-то без спроса берет, вместо того, чтобы гулять с ними на улице, водит их не в мечеть, а в христианскую церковь и учит каким-то там непонятным вещам.
Да, вот мы об этом, я говорю, мы не знали, что они ходят в церковь. Но потом уже, когда супруга, она заподозрила... И говорит, я пойду, ну-ка посмотрю, куда она ведет их, куда, в какое место.
Проследит?
Проследит. Да, она пошла вот за ними и говорит, я пришла вот в такое здание, ну, это была организация, где арендовала церковь под служение. И она говорит, я только зашла, и ну, там люди приглашают, заходите, заходите. И говорит, нет, я не зайду, я просто постою у калитки.
Ну, у двери. А там были таджики люди или
там
все,
были
и русские?
Таджики, и русские, узбеки, все там были. И она говорит, нет, я не зайду. Ну, сказали, что это церковь, приглашали, ну, заходите, это наша церковь. Она говорит, нет, я не зайду. Она говорит, я просто стояла там у дверей.
А дети были внутри?
А дети были внутри. И вот когда началось служение, песни, прославление, она вот говорит, слушаю, как будто это вот что-то внутри меня там будоражит, там все. Она говорит, я начала плакать почему-то. И потом уже на следующее воскресенье она спросила, да, у этой нашей соседки, что, кто вы. Она говорит, ну, это наша церковь, мы там молимся. Ты же видела, вот там много узбеков, таджиков разных, русские все есть. Идем ты тоже? Она говорит, не, я не пойду, потому что мы же мусульмане, как пойдем? Еще муж, он еще не знает ни о чем. И эти годы я еще служил в органах безопасности.
А, то есть ты служил
да,
каким-то...
Да, с 94-го.
Это как КГБ местное, да?
Да, да, да. Это Министерство безопасности у нас назывался, и я был в охране у президента нашего. И вот я там служил, и когда супруга моя говорит, наши дети ходят в церковь, и я тоже один раз ходила. И я начал ругать. Я говорю, какой церковь? Куда идете вы?
А ты ругать начал, потому что это была именно церковь, а ты мусульманин, да?
Да, да, из-за того, что церковь... У меня представление церковь в каком была? Ну, православная церковь. У нас вот в Душанбе была вот православная церковь. Я только об этом знал, что есть церковь православная, там служат, крестятся. И я говорю, не пойдете больше. Ну, она говорит, ну, не надо, мол, да, пусть наши дети хоть ходят. Тогда мне не до этого было. Я вот с 94-го года по 99-й год был в этом служении, ну, в службе. И иногда мне неделями не было дома из-за того, что было казарменное положение в тот момент. У нас была война, вот гражданская война, кто-то слышал. И... Ну, я просто сказал, ну, ходите мне. Да.
Мне казалось, что таджикские мужчины, мусульмане, они такие очень жесткие и не терпят никакого непослушания в своей семье. Почему у тебя несколько иначе произошло? Да. Или ты просто, ну, плюнул на это, или как?
Ну, в нашей семье, ну, у меня вот отца с матерью 10 детей было, родителей. И наш отец, он был коммунистом. И он не верил. Ни в какого бога.
В дедушку Ленина, наверное, верил.
Ну, дедушка с бабушкой, они иногда говорили нам о том, что надо вот читать намаз, там, слушать. Но отец, он держал нас. Он ругал своих родителей, он говорит, не заставляйте моих детей. Ну, так воспитывал он нас, что нету бога. И я вот такой был, да, что меня никто не заставлял куда-то ходить в мечети там. И поэтому я был вот такой светский. Я не знал никаких правил, никаких этих сур из Корана. Но считал себя мусульманином.
Естественно.
Да. И вот когда супруга, она говорит, нужно сходить. А, кстати, супруга, она после смерти родителей, она начала собирать разные вот эти правила, как читать намоз, как омовение проводить. Но она начала искать Бога ни с того, ни с сего, что ее родители умерли.
Это было во время уже того, как дети ваши ходили
да,
в церковь?
Да, да, да. И вот она купила вот этих брошюрочек разных мусульманских, и она начала вот уже попробовать, как это делать. И вот в этот момент, вот я просто мы анализировали свою жизнь, да, когда она начала искать Бога, Бог начал действовать через наших детей, и так Бог сделал, что она попала в это, в церковь. И во второй раз, когда она уже пошла на богослужение с детьми, она там покаялась.
Сразу же?
Сразу же, да. Она говорит, просто я слушал слово, да, и у меня катились глаза, я просто рыдала, сидела, и потом, говорит, приняла Христа.
Никаких у нее не было сопротивлений внутренних, ведь она мусульманка, да? Да. Казалось бы, у нее уже есть свой, так, да, Бог, у нее есть своя книга, свои молитвы, а тут все по-русски, тут какой-то Христос, который совсем даже не Христос.
Да, вот то, что она начала искать Бога, да, ну, в ее мышлении тоже она такой, выросла в такой семье, врачи, родители были врачами. Там не, тоже не было такого, что там сильный ислам был, просто они тоже называли себя мусульманами. И она сама выросла в русской школе, закончила русскую школу, училась в институте. И для нее это было вот, да, не такое. Она хотела найти, но Бог так сделал, что она вот попала в церковь. И она начала вот изучать Евангелие, читать. Я один раз с работы пришел, они сидят с детьми, читают книгу «Откровения». Я только зашел с двери, она говорит, вот в книге «Откровения» написано, что настанет время, что Бог возьмет своих детей. И вот ты один раз придешь с работы, нас не будет. Я говорю, куда вы идете? И вот она говорит, вот в Библии так написано.
Ты не подумал, что она сумасшедшая?
Нет? Да, подумал.
Да? И снова начал ее ругать?
Но с другой стороны, смотрите, какое было. Я потом это уже осознал, что такой голос, да, такой голос, ну пусть уходят. Это мой внутренний голос был. Но я потом уже понял о том, что кто это был. Кто шептал мне о том, чтобы, да, пусть уходят, эта квартира будет тебе, ты женишься на другой. Вот четко я вот слышал эти слова. Но у меня страх появился, страх. Потом я уже начал думать, и супруга мне подарила Евангелие, это гедеоновские маленькие. Говорит, возьми, все равно стоишь там на посту, делать нечего.
Скажи, пожалуйста, я тебя немножко перебью. Ты служил в Министерстве государственной безопасности, ты был телохранителем большого человека, президента страны. Ты ходил, по сути, по лезвию бритвы всегда, особенно в то, ну, в то время, да, когда тебя могли просто так убить в любую секунду. Да? Ведь боевые действия шли. Могли и не в тебя стреляли, но убили бы тебя просто так. У тебя у самого не было желания искать Бога, Христа, Аллаха, что-то такое, не знаю, что позволило бы тебе чувствовать себя в большей безопасности? Или совершенно мыслей не было таких?
Нет, вообще таких мыслей не было. Того, что я попал туда, для меня это было как у человеческой гордость, да? Что я вот туда попал, я вот среди
элиты.
Там, элиты. По командировкам ездил, там, в костюме, там, машина тонированная, привозили домой, увозили на работу.
Уважение окружающим.
Уважение, да. И все, да, так смотрели по-другому, начались. И у меня действительно как человеческая гордость, да, что я вот туда попал, я там работаю, я каждый день вижу президента, ездил в командировки, да, разные страны. И такого не было, чтобы там искать, да, вообще я об этом не думал даже.
То есть чувство гордости и тщеславия затмило все. Чувство страха у тебя даже.
Хотя были вот в тот момент, были стрельбы даже, да, слушались, мы постоянно были готовы к тому, что ну, были несколько попыток переворота, их покушений, да. И мы вот это все думали, что один день все равно, да, что-нибудь случится, и ты уйдешь. Но... Вот это само то, что ты сейчас там находишься, это все закрывало, как ты говоришь, затмило все. И вот когда я начал читать Евангелие, да, вот просто стою на посту, у меня делать нечего, и я начал читать. И к нам приносили сводки каждое утро, ну, президенту.
Пришествие.
Да, сводки о том, что произошло за ночь. И у нас еще в отдаленных районах шла еще такая бои, такие местные, и там были вот такие сводки, что вот во имя Аллаха, что там делают, там убивают, режут, там беременных женщин там убивают, вытаскивают из живота ребенка, там, чтобы пытать, где находятся эти оппозиции. И я начал думать, если во имя Аллаха люди вот так делают, эти, да, такие жестокости творят, столько людей умерло, да, а Евангелие я читаю, там все по-другому, там написано о любви, да, о любви Божией, о том, что Христос уже умер, оказывается, да, за людей. И вот это сравнение, оно начало во мне работать. Я начал думать, если Аллах разрешает убивать, а здесь в Евангелии, да, Иисус говорит, что любить надо врагов, не то, что там, да, убивать, любить надо врагов. И у меня внутри появилось такое противоборство, да, борьба, сильная борьба. Я потом уже узнал, что семья молится, да, дети молятся.
За тебя.
За меня. И церковь, куда они ходили, они молились о том, что я тоже уверовал.
Скажи, ну ты же в школе-то учился хорошо.
Да.
Ты же знаешь наверняка, что и были крестовые походы, угу. Да, и было много других историй в христианском мире, когда вырезали целые народы, да, потому что они были не христианами. Но ты же это знал, угу. И тем не менее, почему тебя это вот не останавливало, не пугало?
И для меня, вот читая Евангелие, я увидел, что такое это вот истинная вера, угу. Да. Не делать какие-то там жестокости во имя, да, Христа, там, а именно любовью Бога, угу. Там, приобретать людей, говорить людям. Я просто вот увидел любовь Бога, Христа по отношению ко мне, потому что за эти годы, столько я был, вот служил там, да, я вообще вот погряз в грехах, потому что все дозволенность, все мы могли сделать, да, вот.
Опять же, прикрываясь своим статусом.
Да,
да? Статусом. И близостью, да, к, да, большому, да, человеку.
Да. И вот это мне привело к тому, что я погряз в грехах. И когда я начал вот осознавать все это в 97-м году стояли мы в охране на даче у президента. И в 3 часа ночи попала моя смена. Я вышел с пулеметом на плече. Я ходил просто такой, да, не знал, да, вот сейчас что-нибудь случится, я должен защищать, да, этих людей, я должен прикрыть их. Что будет дальше? И вот тогда я посмотрел на небо, были звезды, да, вот в Средней Азии, это небо, это...
Да, да, это удивительно.
Да, это такая красота. И я не сказал Иисус, я сказал: Бог, вот это все сотворивший, ты знаешь сейчас мое состояние, прости меня. Я осознал свою греховность.
Ты покаялся с пулеметом на плече?
На руках, да.
На руках?
Да.
Потрясающе.
Если ты слышишь, да, ответь мне, так покажи что-нибудь, да? И знаете, какое такое чудо Бог сделал? Настало утро, и ко мне подходит наш командир, это личный охранник президента. И он говорит: ты сегодня отдохни, уже было другое число. Он говорит: сегодня отдохни, следующий день ты будешь работать в приемной. А до этого я работал в общей. Mm-hmm. Да, вот охрана, сопровождение, охрана детей, семьи, сопровождение в командировках. И он говорит: с завтрашнего дня ты будешь работать в приемной президента. И для меня это был знак. Я теперь потом осознал о том, что Бог меня готовит к чему-то. И я начал проповедовать там, в приемной президента, его советникам, его помощникам, нашим сотрудникам, которые, ну, служат со мной.
То есть ты еще ни разу не прочитав Библию от корки до корки, да?
Да.
И даже, наверное, Новый Завет, да, ни разу не прочитав,
да,
начал уже проповедовать, да, сотрудникам,
да,
своим.
И я понял о том, что мне нужно говорить людям.
А Имам Али Рахмону самому Купайду?
Да, это потом уже случилось, но
да,
я
чуть позже, хорошо, да, расскажешь.
Я начал говорить о своим сотрудникам, секретарю президента. Я на столе, где секретарь сидит, выписал из послания Иакова о языке. Да, там написаны такие стихи, что языком мы прославляем Бога, угу, и этим же языком мы... Да, ну, ругаемся. И я написал вот именно стих этот, выписал на бумажечке и поставил под этот оргстекло, чтобы видно было.
А он, конечно же, тоже, или она? Она тоже таджичка была?
Не,
да?
Это мужчина.
Таджик тоже, да, был?
Да, он тоже, угу, таджик. Но я на таджикском написал.
На таджикском? Да.
Я вот, ну, у нас в приемной сидишь, и разные министры приходят, ну, чиновники разные приходят, и у них привычка есть что-то увидеть на этих столах, да, какой-нибудь документ, что-то. Я просто наблюдаю, у нас такой специальность, да, у нас наблюдать, кто заходит, что
делает. Что полезно, да, будет он взять.
Я смотрю, они вот так, и раз смотрю, они над этим стихом читают, и я смотрю, у них вид меняется. Так поменялось вид и уходит.
А ты написал и цитату, и откуда она, да?
Да, да, угу. Да. И рассказывал о рождении Христа вот этому секретарю, и он один день зашел помощник, советник президента по международным вопросам там. И этот секретарь говорит, вот я слышал, говорит, он не говорит, и что я сказал. Что у Бога есть Сын Иисус, что Он умер за грехи людей. Как вы скажете, вы же там этому человеку говорите, а вы же такой
образованный,
mm-hmm. Он был послом в арабских странах. И этот человек говорит, это чушь, это нонсенс, нет у Бога никакого Сына. Но этот человек сам себе как бы сказал, да, приговор сделал. И знаете, когда настал момент, когда нужно было мне сказать нашему командиру, нашему начальнику охраны.
О том, что ты веришь в Христа.
Да, в Христа. И Бог так сделал, что у него дочка болела. Ну, болела такой болезнью, духовной болезнью, как эпилепсия.
Угу.
Да, я, ну, когда охранял детей президента, и эту девочку тоже видел, что она такая тихая. И один день он пришел на работу, весь заплаканный такой этот человек, мужчина, ну, такой боевой человек, но у него была печаль. Я спросил, что случилось? Говорит, моя дочка, наверное, умрет. И я не знаю, как ему сказать. Потому что я читал или смотрел фильм об Иисусе, где Господь исцеляет вот этого мальчика, который, да, падал, да, эпилепсии. Mm-hmm. Я боюсь, у меня страх внутри, как ему сказать, как рассказать о Христе. И вот как, пока я ходил туда-сюда по коридору, не решаясь войти в эту дверь, и какая-то сила затолкнула меня туда. И я сел рядом с ним, и я говорю, есть, да, тот, который может исцелить вашу дочь. Он говорит, кто? Я говорю, всех этих мул, всех этих, да, которые есть, поэтому всех я позвал, никто не может.
Ты не боялся предложить ему надежду, ведь Христос мог бы тебе... Он исцелился же ребенок, да, после этого?
Да.
Ты не боялся идти на этот шаг, ведь могло быть не быть ответа такого, который ты ожидал?
У меня вот такого не было, серьезно. Я вот просто... Да, вот когда я посмотрел вот этот фильм, да, «Иисус», у нас вот в начале, когда я еще, мы только что, дети наши начали, с церкви привезли эти, все вот эти, как, чтобы кино показать.
Проектор.
Проектор. Да? И они показывали фильм «Иисус». Я сначала вышел, немножко посидел, не понял, потом... принесли домой кассету, да, видеокассету, и я дома посмотрел. И у меня была вот такая твердая уверенность, да, в тот момент, что Христос сейчас может это сделать.
Сколько времени ты уже был к этому времени, к этому моменту
с Христом? Ой, наверное, где-то, наверное, месяц или два.
Месяц?
Да.
И ты уже был абсолютно уверен, что Христос поможет?
Да. И когда я рассказал, да, что Христос может исцелить вашу дочь, и он говорит, что еще один мулла, сильный мулла, который должен приехать с области, он должен посмотреть мою дочь, он должен прочитать. Если, говорит, ничего не получится, то ты возьми. Он уже был в безвыходном положении. И я начал молиться, чтобы этот человек не пришел. И он утром приезжает, говорит, что-то там случилось с этим мулла, он, короче, не приедет. Забирай, говорит, мою дочь. Он дал машину, мы приехали к нему домой. Уже супруга тоже была, ну, уже она, было ей известно, что я приеду. И когда я поднялся к ним домой, эта девочка, она вообще обессилилась, она не смогла ходить. Я на руках ее вытащил с подъезда.
Ты понимал, что в тот момент ты находишься буквально вот действительно на лезвии бритвы?
Да.
Что твоя судьба решается, и судьба твоей семьи в этот момент решается?
Да.
Ты понимал это?
Да.
И ты все равно пошел на это?
Я пошел на это, думаю, что Господь это сделает. И когда мы привезли ее домой, эту девочку, она вообще перестала не разговаривать, ничего. Она не кушала ничего. Я позвал пастырей нашей церкви, они пришли домой, и мы начали молиться. 2 недели мы молились, постились и молились. Они сказали, что нужно с постом и молитвой. И мы прославляли Бога в нашей квартире. Представляешь, 12 часов ночи мы пели. Пели песни, прославляли Бога, читали псалмы, молились. И вот через 2 недели Господь... Да, дал ей вот это успокоение этой девочке. Она, у нее изменилась вид лица, потому что она немножко ее косила уже.
Угу.
И она начала говорить «Исо», да, «Иисус» это значит. Она вот, мы говорили, что нужно молиться, молись. Мы рассказывали, показывали фильмы. И вот через 2 недели ее забрали в больницу, потому что она была обессилена. Она же не питалась. Мы давали ей пищу, она не принимала. И вот ее положили, и ей делали вот эти уколы, там, витамины,
угу.
глюкозу. И мы на следующий день супруга с детьми пошли навещать ее в больницу. Мы не думали, что она лежачая, она лежала в больнице. И жена говорит, когда мы подходили, она бежит, эта девочка, и кричит, что меня исцелил, ну, на таджикском языке она говорит, меня исцелил Исо. Она бежит.
Сколько лет ей было?
Ей 14 лет.
14 лет?
Да.
Уже девушка?
Девушка. И вот она начала рассказывать супруге, говорит, я видела сон. Я видела сон такой огромный, да, дворец такой, и впереди Христос распятый. Прям я вижу, говорит, Иисус, он распятый, и у него кровь течет с рук. И какая-то сила, говорит, вытащила эти гвозди с его руки, с рук Христа. И Христос подошел к ней и назвал ее имя. Саида, я тебя исцеляю. Она проснулась. И она была здорова. И вот это стало для меня таким, да, силой, что Господь, и вот до этих дней, да, никто меня не переубедит, и никто меня не сможет увести, да, как в Библии написано, никто не может отнять эту веру от меня. Потому что Бог показал такое чудо. И через это, знаете, очень много людей узнали, родственники, да, вот этих людей. И они приходили, они спрашивали, мы рассказывали им о Христе. Представьте, сколько людей узнало через это.
Слушай, а сам-то папа, Саида, да? Саиды?
Да.
Он-то сам не пришел к Богу?
Он тоже. Он говорит, я теперь верю. Я верю, что Иисус, да, это сделал. Но знаете, как бывает? Человек, который обеспеченный, у него все есть. Он говорил, что да, я буду ходить, я буду приходить в церковь на служение. Одну неделю я, да, говорил... Приходите, он говорит, ну видишь же, да, у нас какая работа. Я ни на миг не могу оставить этого человека.
Угу.
И вот это все, оно, да, заглушило, как в Евангелии написано же. С радостью приняли это семя, это слово, это чудо. Но вот эту заботу века всего оно заглушило, да. Но я думаю, что Бог сделал свое дело тогда. И настало время, как вы, Влад, сказали, что нужно было что-то, да, выбирать в своей жизни. И у меня тоже был вот такой выбор. После того, что вот так случилось, в 99-м году я заключил, да, в 99-м году заключил новый контракт еще на 5 лет, чтобы дальше служить. Но я не смог. И мне пришлось оставить эту службу.
А почему не смог?
Потому что вот такой выбор у меня встал. Нужно было или здесь быть, в чертогах царских, или идти служить ему.
То есть у тебя горело внутри да, желание говорить о Боге.
Да, у меня внутри вот такое было. Когда я рассказал, я говорю, я должен уйти отсюда. Многие, да, они думали, что я с ума сошел. Оставить такое место. У меня отец ругал меня. Говорит, куда ты уйдешь? Такое место. Ты возле царя ходишь. Но у меня другой был царь уже. Другой царь, который... Просто я услышал голос его, говорящий, или ты будешь здесь, но без меня. Потому что я же человек, да? Я мог в любой момент сказать, что я должен здесь быть, я должен служить этому человеку. Mm-hmm. Потому что в течение вот этого времени я несколько раз пропустил богослужение. Я уже будучи членом церкви, пропустил несколько богослужений. Почему? Потому что кто-то попросил, сказал, за меня подежурь сегодня. Я согласился. На следующий раз еще раз. Я чувствую, что это будет вот так продолжаться, что я перестану потом ходить к Богу.
И ты решил этот порочный узел разорвать, да, сразу да. же, чтобы не было даже таких проблем у тебя.
И по закону я должен был после подписания контракта еще служить 5 лет. То, что я уже подписал контракт. И это должно было до конца. Там нету, там захотел, ушел, захотел, пришел, нет. Но по молитве Бог так устроил, что меня просто отпустили. Хотя и проверяли, очень долго проверяли, смотрели, кто-то меня завербовал, кто-то этот. Но ничего не нашли и отпустили. И Господь меня начал использовать. Очень много людей услышало Евангелие, очень много людей по районам. Я говорил людям, да, мои родные, да, отец, мать, старшая сестра. Ну, хотя все слышали с 10 моих братьев и сестер, все услышали. Но уверовала старшая сестра и младший брат. Остальные, да, из-за страха перед людьми они принимали, хотя, но они не уверовали.
Боялись осуждения?
Да, боялись осуждения. Многие родственники отказались от нас. Они перестали приглашать нас к себе, потому что мы христиане стали. Отца, мать, они просто отвернулись от них.
Слушай, вот для русского человека, мне так кажется, я могу ошибаться, наверное, да, но, во-первых, у нас нет такой общности семейной, да, как в азиатских странах. Угу. У нас нет таких больших семей, как правило, да, и нет такого... поруки, что ли, взаимные, да? То есть для человека в России, если от него отказываются родственники, это не так болезненно, как если для таджика, да? Если от него родственники отказываются, это означает, что он вообще выпадает из жизни навсегда, из всей жизни общественной, да? И деловой, наверное, тоже. Насколько это было тяжело тебе принять отказ твоих родственников-то от тебя самого?
Ну, я знаю, что было очень так, иногда бывало тяжело и трудно, потому что никто не хочет общаться с тобой, никто не приглашает. Но это не волновало уже, потому что та радость, как в Библии написано, да, Господь дает ту радость, которую никто не может отнять. Ни родственники, ни соседи, никто другой, да, потому что ты нашел вот эту радость в Боге во Христе. И ты вот этим живешь. И что было, да, в нашем дворе, мы с женой договорились и пригласили наших соседей к нам домой.
На плов?
На плов, да. Мы сделали такое угощение, пришли, комната заполнилась людьми, нашими соседями. Но они, и старший из них говорит, ну скажи, по какому поводу ты пригласил нас? Там нужно, может быть, почитать о ваших родных, которые умерли уже. Я говорю, нет, я хочу рассказать вам теперь. Я хочу помолиться за вас. Я принес Библию на таджикском языке и начал им читать Евангелие. Я говорю, Господь хочет, чтобы вы услышали весть о нем. Он умер за ваши грехи, и он хочет спасти вас. Они сидели, слушали, покушали. Сказали, что хорошее дело, но это не наше. Не наше. Ну, ты принял такое решение, ну, хорошо, да. Я им подарил такие брошюрки о Христе, да, о спасении. И из всех соседей двое остались. Они сказали, мы хотим послушать еще дальше. Ну, мы рассказывал еще о Христе, о его делах, чудесах, которые... И Бог вот такой сделал для... Да, там использовал нашу семью, соседи наши узнали, но после этого они перестали нас приглашать.
Тоже на плов, да, к себе.
На мероприятия они больше не стали приглашать. Дети во дворе, они перестали играть с нашими детьми на улице. И дочка с сыном, они приходили, говорят, вот с нами никто не играется, они говорят, что вы кафиры, то есть неверные. Я говорю, ну не переживайте, ничего.
Но они же учились в русской школе, ты говорил, да? То есть у них, в принципе, общение это было?
Да, дочка училась, да, в первом классе еще, сын еще. Ну вот мы успокаивали их, да, о том, что, ну, нужно терпеть, да, нужно проявлять любовь к этим, да, не ругаться с ними. Ну, слава Богу, да, есть такое понятие о том, что дети верующих родителей, да?
Угу.
А мы вот по-другому,
наоборот. Родители верующих детей.
Да, да. Мы вот уверовали через детей наших.
Да. А каким образом дальше сложилась твоя судьба? Ты ушел с работы, тебе нужно было как-то зарабатывать средства, да, чтобы кормить себя, свою семью. Чем ты занимался? И чем ты занимался в церкви?
Да, в церкви я... После этой службы меня взяли на работу в Библейскую лигу. Там у нас была христианская организация, там я был водителем, начал вот эту работу, проводили семинары, да, вот конференции. Через некоторое время поставили пастором в церкви по местной, там, в Душанбе. Мы вдвоем с одним братом несли это служение. Потом была другая церковь, куда тоже рукоположили на пасторское служение баптистской церкви. Последняя уже была наша церковь, это баптистская церковь в Душанбе, которому больше 70 лет. И мы...
Ей больше 70 лет?
Да.
В Душанбе, баптистская церковь?
Да, сейчас уже, наверное, уже 80 или 85.
Как она там вообще оказалась?
Да, да, там очень... организовали эту церковь немцы, которые, да, помните, по всем,
да,
Средней,
да,
Азии.
Uh-huh.
И вот эта баптистская церковь, она вот очень старая церковь, да, до сих пор она вот несет служение людям Евангелия. Там организовались много церквей таджикских по районам. И мы ездили, проповедовали. И вот в 2008 году я тоже не знал, не думал, что я буду в Санкт-Петербурге. И вот попался сюда. И, но потом мы анализируем свою жизнь, свое хождение, и Бог использует в каком-то направлении, куда-то направляет проповедовать, кому-то говорить Евангелие. Вот так.
Скажи, пожалуйста, почему ты решил, да, что Христос – это путь к спасению, а не Аллах, который ближе к тебе, ну, ближе был,
да,
к тебе,
да,
потому,
да,
что,
да,
ты сам таджик, ты рос в этой стране. Почему ты выбрал тот путь, по которому, казалось бы, ну, не должен был пойти?
Все, откуда появилась, да, вот такая уверенность, это вот Евангелие. Читая Евангелие, размышляя о Слове Божьем, видя дела Божьи, которые совершаются, да, вот очень много свидетельств, которые вот мусульманам Господь является сам лично, открывается им, да, показывает. Потому что, как написано же в Евангелии, люди ищут вот знамений,
угу,
да, какие-то знамения. Вот для меня знамение было вот исцеление этой девочки. Знамение для меня было исцеление моего отца, который пил 25 лет. Когда я рассказал ему о Христе, да, вот этот человек, который отвергал все, да, он, для него не было ни Бога, ни черта, ничего не было. И я увидел, как Бог изменил его, когда он покаялся вмиг, да, он перестал пить, перестал ругаться. Ну, об отце рассказывать это очень долго, потому что много времени займет, потому что это тоже было такое сильное свидетельство. После того, как отец уверовал и бросил пить, моя мама говорит, как не поклоняться Иисусу Христу? Я тоже хочу принять Его. Да? Вот это было для меня, да, таким знамением о том, что Христос есть действительно тот путь, который Он говорит, я есть путь, да? Истина и жизнь. Я есть тот путь. Потому что многие люди сейчас говоришь о Боге, да, они говорят, ну, есть же другие пути к Богу прийти. Да? Да. Кто-то приходит через Будду, кто-то там через ислам, кто-то там какие-то другие, да, пути. И я им говорю, что нету других путей. Другие пути приводят к разочарованию, да. Другие пути приводят людей безвыходное положение, да. Есть тот путь, который принесет радость. Это только Христос. Только приняв Христа в свое сердце, верою, да, ты можешь получить вот эту радость, которую Евангелие описывает, что вот это радость, которая как неописуемая, да, его нельзя вот взять, украсть. Это радость, которую дает Бог, и уверенность.
Но ты же сам сказал, что в процессе твоего пути с Богом, со Христом, от тебя отказались все, почти все родственники, друзья, знакомые. То есть на самом-то деле мы видим по твоему опыту в жизни, что далеко не только радость приносит Иисус Христос, но и разделение. Да, у тебя 10 братьев, ты 10-й, вернее, да, ребенок в семье. И только семеро, а, нет, только трое, да, получается, из них приняли Бога, семь не приняли.
Да.
Меньшая часть. Ну, мама с папой, да, приняли, но все остальные-то отказались. Ты думаешь, много людей найдется, которые готовы будут какую-то мифическую радость обрести, да, которая, возможно, будет, а возможно, и не будет, видя, что ты, лично ты, пошел на такие огромные жертвы в своей жизни?
Ну, я думаю, что в жизни каждого человека, может быть, особенности какие есть, что какие-то потери, может быть, да, может быть, это больно, но я лично в своей жизни смотрю, что я приобрел еще больше. Да, может быть, мои сестры, братья, они, да, которые не приняли Христа, они, ну, не знаю, куда они попадут, да. Ну, не принявшие, они попадают в то место, где будет мучение. Это тоже тревожит, но с другой стороны, они слышали, да, эту благую весть. У них остается просто выбор сделать. Может быть, когда-нибудь они, да, вспомнят эти слова и, может быть, скажут, да, Христос есть тот, который, да, спасает. Я не знаю, это Божье дело, потому что Бог взращивает этих людей, которые слышали когда-то Евангелие.
Скажи, пожалуйста, ты был пастором и в Таджикистане, где было преимущественно у тебя таджикско-узбекская группа людей, да, таджики, узбеки, и ты был пастором церкви здесь уже в России, в Санкт-Петербурге, где русские в основном, да? А большая ли разница быть пастором русской церкви и там, в Таджикистане? По-разному ли люди воспринимают весть о Христе русские и таджики?
Я думал, что в России будет легче проповедовать Христа. И когда я был еще в Душанбе, там, ну, русские люди, да, которые слышат или слышали, и мне будет легче говорить, но, оказывается, это не так.
Не так? Почему?
Потому что когда начинаешь разговаривать с людьми, православными людьми, да, которые они считают себя православными людьми, начинаешь говорить о Христе, многие из них не знают Христа, оказывается. Просто они считают себя христианами, православными, какие-то обряды совершают, по праздникам ходят в храм, но саму суть Евангелия они не знают. И мне думалось, что с мусульманами, да, трудно, потому что для них Христос – это самый высший предел, это пророк. Все, дальше они больше не воспримут. Но одно я то понял о том, что когда ты говоришь с мусульманами о Христе, нужно им рассказать от начала, от бытия. Потому что если человек не осознает, что он грешник, то он не сможет принять Христа. Поэтому я, когда проповедую людям, я начинаю, ну, мусульманам...
С самого начала?
С самого начала. Когда начался, да, вот это отпадение от Бога. И вот когда человек осознает все это, ему легче становится, да, принять Христа. А если он вот это не поймет, он, да, если он отпирается, что он не грешник, он добрыми делами может оправдаться перед Богом, то этот человек, да, потерян. Как бы он держится за свое мнение, он не хочет слушать дальше больше.
Скажи, пожалуйста, вот у нас много, очень много в России живет выходцев в Средней Азии, они работают здесь, живут здесь и живут уже много лет. Какой ты можешь дать совет тем людям, русским, может быть, людям, а может быть и не русским, но которые нас слушают сейчас и имеют вот таких вот мусульман рядом с собой, как начать им рассказывать благую весть, как им показать Христа так, чтобы эти люди услышали и поняли, что именно Христос – это путь к спасению, а не вовсе то, что они читают у себя в Коране?
Да, я одно понял о том, что я просто одно свидетельство вспоминаю. На поклонке был Искандар один, помнишь или не помнишь, он с Узбекистана. Я с ним познакомился, здесь он жил в доме молитвы, работал там. И он рассказывал о том, что одна русская бабушка приютила его. Он когда нуждался, да, у него ничего не было, ни одежды, ничего, и это... верующая из церкви, сестра, она, да, рассказала ему о Христе, просто показала, да, вот эту любовь Божью этому человеку, когда он рассказывал свое свидетельство, как он узнал о Христе. И он говорит о том, что вот эта женщина, она показала мне вот эту любовь всю, да, она приютила, отдала, да, все, кормила его, одежду давала ему, привела в церковь, чтобы он работал, какое-то пропитание у него было. И этот человек, он рассказывал о том, что я увидел на деле, да? Не просто вот идем, приходи в церковь или рассказать о Христе. Мусульманам нужен тот, который, да, покажет, да, вот, любовь, покажет свою веру. Не просто ему, да, там, вручил эту, так, пригласительную или брошюрку, и все, иди, живи, как хочешь, да? Но этим людям нужно проявить любовь к ним, да? Уважение к ним.
Заботу.
Заботу о них, да. И вот тогда эти люди, они немножко откроются.
Оттаивают.
Оттаивают. Я сам уверовал, как вот наша соседка, она русская была, эта женщина. Она вот, да, показала вот любовь Христа ко мне тоже. Если бы мне бы свидетельствовал какой-нибудь мусульманин, то я бы не принял бы. Потому что я увидел вот в этой женщине, да, русская женщина, которая рассказывала о своем Боге.
Но она же поступила очень хитрым образом. Она пошла другим путем, не напрямую, да, а с черного хода со стороны детей, да? Получается так.
Ну вот через вот такое действие ее, ну она все равно, да, рассказывала, говорила, приходила, рассказывала о Христе, приглашала, да. И здесь также, да, если я сейчас, ну был у меня... служение, я говорил людям, да, своим таджикам, узбекам, они не воспринимают меня. Почему? Потому что у них появляется страх какой-то, я не знаю, какой-то. Они говорят, о, ты здесь, чтобы ужиться, там, принял их веру.
Чтобы поиметь что-то, да?
Да, что-то, профит. И ты получаешь за это зарплату, наверное. Я, ну, они же, ну, не докажешь же им так. А если они услышат, например, от тебя... да, или, ну, от славянского, да, человека о Христе, а у них будет восприятие другое уже. Здесь очень важно показать, какую веру ты имеешь, да, вот именно вот проявляя заботу о них, да, проявляя любовь к этим людям, и вот тогда можно приобрести их.
Спасибо большое. Друзья, у нас был сегодня в студии Бахриддин Джумаев, человек удивительный, который покаялся, держа пулемет в руках, который покаялся через своих детей, которые веровали гораздо раньше него, который служил и будет служить Богу, потому что видит в нем единственный путь к спасению. Слава Богу за то, что есть такие люди и такие рассказы о том, как Бог меняет жизни. Бахриддин Джумаев и Владислав Юртов были сегодня в студии Радио Теос в программе «Главная тема». Вас еще раз с праздником, всего хорошего. Не отключайтесь, Радио Теос работает 24 часа в сутки. Всем пока.